«Поставьте еще одни приборы, Лора», — обратился ко мне император. Мэнс сказал, что Макс уже вернулся и скоро присоединится к нам, это он уже сказал гостям за столом. Я напряглась. Не хотелось сейчас видеть принца, зная, что вечером мне опять суждено с ним встретиться, скажем так, в более неформальной обстановке. Но выбора у меня все равно не было. Я, вздохнув, расставила приборы и встала за спиной Стайлса. Макс зашел в зал примерно через 15 минут и занял место между императором и Стайлсом. На меня он даже не взглянул, впрочем, как обычно. «Ну, рассказывай», — накинулся на него император, не успел тот сесть, я на секунду в страхе замерла, думая, что речь сейчас пойдет обо мне, как ты умудрился согласиться преподавать. Я выдохнула. «Я не соглашался преподавать», — возразил племянник, «магистр Эйра попросил меня ненадолго заменить учителя боевого искусства, пока я здесь. У мастера Сируса какие-то личные дела в его родовом поместье». «То есть ты будешь заменять мастера Сируса? Это и называется преподавать, Макс?» «Называй как хочешь», — улыбаясь, отмахнулся принц от дяди. «Главное, мне нужен был доступ в закрытую библиотеку цитадели». Макс торжественно побарабанил пальцами по столу, я его получил, даже с возможностью выноса фолиантов после одобрения магистра. Ну а боевое искусство, все равно приходится тренироваться почти каждый день, но потренируюсь с этими юнцами, жаль только вставать придется слишком рано, это главный минус. «Да уж, особенно когда у тебя новая фаворитка», — подмигнул император и толкнул племянника в бок. Все присутствующие за столом разом обратили свое внимание на принца. Я была готова сквозь землю провалиться, очень уж не хотелось слушать, как они обсуждают при мне меня же. Но Макс даже бровью не повел, а спокойно начал есть, делая вид, что не замечает заинтригованных взглядов вокруг. Эби всегда удавался томатный суп, только уж очень горячий, наверное, был просто обжигающий, когда его сюда несли, протянул принц. Так а это уже явно камень в мой огород. Похоже, Макс одним предложением сообщил мне, что я все-таки была замечена, а остальным гостям, что не намерен обсуждать свои личные дела. Я немного успокоилась. «И кто же она, позвольте узнать? Неужели в замке есть служанки красивее Далии?» Лейпец сделал вид, что не понял намека принца на нежелание продолжать разговор. Макс холодно посмотрел на него. «Если вас интересует Далия, то сейчас у вас есть отличная возможность попросить ее у императора, пока это не сделал кто-нибудь другой», он хлебнул вина и, подмигнув Стайлсу, добавил, «уверен, вы будете отличной парой». Стайлс прыснул со смеху. «О-о-о, просто легендарный». Видимо, намекая на известные скверные характеры обоих. Лейпец тоже понял, о чем они говорят, и обиженно поджал нижнюю губу. «Что ж, я так и сделаю», вздернув подбородок, сказал старик. «Ну, Далия не рабыня, а служанка, я не могу приказать ей, но если она не будет против, я тоже не возражаю», благосклонно улыбнулся император. «Боже, бедная Далия, Лейпецу было как минимум 55. Дряблый, сгорбленный старик с водянистыми глазами и отвратным характером. Впрочем, формально она действительно имеет право ему отказать, в отличие от меня. И, может быть, его высокое положение переплюнет все его недостатки для нее. Похоже, именно так считали все присутствующие». Я взглянула на Макса, он задумчиво смотрел на Лейпеца, лениво потягивая вино из хрустального бокала. Похоже, он тоже думал, что этот вопрос уже решенный. Что было в этом взгляде? Сожаление, что сам отдал свою бывшую любовницу. Почему-то эта мысль была мне неприятна. «А насчет тебя, мой юный друг», — усмехнулся император, снова обращаясь к Максу, «тебе не удастся ускользнуть от разговора, ты вчера мне обещал, что расскажешь свои впечатления о нашей юной земляночке», и, Агор, раздобревший от выпитого вина, возрился прямо на меня. «С такими друзьями и врагов не надо», — подумала я, уставившись на императора и чувствуя, как лицо и шею заливает пунцовый румянец. Макс укоризненно покосился на дядю. «Думаю, ваше величество, вы и без меня прекрасно знаете, что землянки от Ильиек ничем не отличаются, там». Я думала, покраснеть больше невозможно, но, оказывается, ошибалась. «Не может быть, Лора». Стайлс схватил принца за рукав. «Что именно тебя так удивляет?» Сухо спросил Макс, видимо, смирившись с разговором обо мне. «Ничего, ничего, просто ты только приехал». Стайлс улыбнулся и сощурил ореховые глаза, уже умудрился меня опередить. «Я как порядочный человек ждал положенное обычаями время, чтобы дать девушке обыкнуться с новым миром, но тут является наш доблестный принц и оставляет меня не у дел, ты мне должен, Макс». Стайлс поднял бокал как будто для тоста. «Ах, вот оно что», принц засмеялся, «но через пару месяцев я уеду, можешь сильно не переживать». Мне послышалось, или он меня предложил отдать своему приятелю потом, как надоевшую игрушку. Мне стало дурно. Я поняла, что для этих людей я навсегда останусь только вещью, собственностью и больше ничего. Они могут ухаживать за мной, хорошо относиться, беречь, но это все равно, что ухаживать за дорогим ковром и не ходить по нему лишний раз в грязных сапогах. Все чисто из практических соображений. Я почувствовала, как где-то внутри рождается волна ненависти ко всем присутствующим здесь. Погрузившись в свои размышления, я перестала следить за разговором за столом, механически выполняя возложенные на меня обязанности. Какой же нескончаемый обед, а ведь мне еще предстоит прийти к принцу ночью. Есть ли надежда для меня в этом мире или я так и останусь безвольной рабой? Навсегда. 5 приятные известия. Ровно в 11 часов вечера я постучала в дверь покоев принца, как и было приказано. «Входи», — послышалось из комнаты. Я набрала воздуха и повернула ручку. Макс сидел за рабочим столом перед кипой книг и что-то выписывал. Он поднял на меня взгляд, коротко кивнул и продолжил заниматься своими делами. «Может, я не вовремя?» — с надеждой спросила я. Макс кинул на меня проницательный взгляд. «Нет, все в порядке, я скоро закончу, к тому же нет смысла уходить сейчас и потом опять возвращаться через полчаса, верно?» «Верно», — вздохнула я, поняв, что избежать ночи не удастся. Принц откинулся на кресле и снова внимательно посмотрел на меня. От такого его взгляда я всегда начинала чувствовать себя, как школьница у доски. Это было глупо, потому что, скорее всего, мы были примерно ровесниками. Но я ничего не могла с собой поделать. Император сказал, «Ты хорошо поешь и играешь на Терри. Если хочешь, можешь пока взять ее в гардеробной комнате». И он снова уткнулся в свои рукописи. Что ж, я пошла за Тайрой, местным подобием гитары. «Может, я выйду на террасу, чтобы вам не мешать? И, можно мне бумагу и карандаш?» Макс удивленно приподнял одну бровь. «Да, конечно», и протянул письменные принадлежности. Отлично, двери на террасу плотно закрывались и, скорее всего, он мало что услышит. А мне так не терпелось наконец записать все те стихи и мелодии, которые роились у меня в голове без выхода уже целых 2 месяца. Только ради этого уже стоило сюда прийти, принц даже не представлял, какой драгоценный подарок мне сейчас сделал. Я удобно устроилась на уже знакомом плетеном кресле. Музыка лилась из самого сердца, выплескивая всю боль, все страхи и переживания, робкие надежды и счастливые моменты последних дней. Стихи рождались в голове с такой скоростью, что я просто не успевала их записывать. Весь мир перестал существовать вокруг. Наконец-то я занималась тем, что так любила, для чего, наверное, была рождена. Я записывала очередные ноты, напевая под нос себе мелодию, когда принц вошел на террасу. «Что ты делаешь?» — спросил он, усаживаясь напротив. «Да так, пустяки», — уклончиво ответила я. «Ты сама пишешь песни?» Скорее утвердил, чем спросил он, «Спой что-нибудь, мне интересно». «Ну уж не дождешься», — пронеслось в голове. Я на секунду замялась, думая, под каким благовидным предлогом отказать. Принц вдруг рассмеялся. «Ладно, не мучайся, пытаясь выдумать, что мне тут наплести. Не хочешь — не пой. Я не заставляю». И он вытянул длинные ноги, положив на мое сиденье. «А вот Стайлз бы от тебя так просто не отстал, он бывает до ужаса нудный», — ехидно улыбнулся Макс, развалившись на оба кресла. «Он что, хочет обсудить со мной парня, которому планирует меня передать, как мило? Что ж, я тоже могу уколоть, мой принц. Странно, мне сложно представить его нудным, как вы выразились. По-моему, он очень...» Тут я опустила глаза в притворном смущении, обаятельный. Такой умный, благородный, жизнерадостный. А его глаза? Вы видели? Они же у него такого удивительного цвета, когда будто солнце отражается в стоящей в воде озера. А эти плечи, даже удивительно, как можно иметь такую чудесную фигуру, занимаясь умственным трудом. Наблюдая за своей жертвой сквозь опущенные ресницы, я со злорадством отметила, что цель была достигнута. Расслабленное лицо принца как будто окаменело, а по щекам прокатились желваки. «Да жаль, что ты сейчас в моих покоях», — он смотрел почти зло. «Наверное, я перестаралась», — расхваливая мага. «Впрочем, терпеть тебе осталось недолго», — продолжал Макс, — «где-то через 3 месяца я уеду, и будешь целых 2 года наслаждаться его чудесными глазами». «Почему именно 2?» Не поняла я столь точный расчет. «Ну а сколько вы, земляне, здесь проводите?» 2, 5 минус 3 года, если не ошибаюсь», — Макс говорил это так, как будто объясняет что-то очевидное и в 10-й раз. «А что происходит потом?» — тихо спросила я. «Вы нас, что? Убиваете? Что за дикая фантазия? Ты что, правда не знаешь?» — удивленно возрился на меня принц.